Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». Прямой эфир с вами, Денис Тимошенко. 3 сентября асинт-аналитик Крик Форшер в своем аккаунте в X сообщил, что армия России провела крупнейшую перегруппировку сил со времен битвы за Киев весной 2022 года. Прямая речь. Они подготовили значительные силы и готовы к последнему решающему бою за оставшуюся часть Донецкой области. Мы снова увидим использование колонн БМП. И это будет очень кроваво для обеих сторон. Скоро, написал он. Глава Центра изучения оккупации, который регулярно сообщает о переброске сил агрессора на фронте, Петр Андрющенко перепостил это сообщение и добавил, что перемещение войск России еще продолжается. Цитата. «Крупная группировка, которая просто стоит для дистанционного уничтожения нашими силами обороны в Запорожье, подсказывает, что далеко не все ресурсы россияне бросили в Донецкую область», отметил он. Об опасениях западных союзников Украины, что Российская Федерация начнет большое наступление на Покровск, на днях сообщало американское издание «Bloomberg». В ответ в Центре противодействия дезинформации заявили, что агрессор ведет наступление в Донбассе уже почти год, и его планы по оккупации всего Донбасса не изменились. Цитата. «Призываем взвешенно и критически оценивать эмоциональные публикации отдельных медиа», отметили в ведомстве. Сегодня будем говорить о том, для чего армия России проводит масштабную перегруппировку сил на Донбассе. Чем чревата для сил обороны новая тактика солдат-агрессора переодеваться в гражданскую одежду? И какие гарантии безопасности сегодня предложат Украине и ее партнеры после встречи в Париже? С нами сегодня будут начальник Мирноградской городской военной администрации Юрий Третьяк, майор вооруженных сил Украины и политолог Андрей Ткачук и глава управляющего совета Центра безопасностных исследований СЕНС Вадим Черныш. Плюс 38-095-151-95-05. Напоминаю, это номер наших вайбера и телеграмма. Они работают в текстовом режиме. Принимайте участие в нашем эфире. Пишите, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Самые интересные реплики прозвучат в нашем эфире. Также можете писать в чате на канале Украинской службы Радио Свобода в YouTube. Не забудьте подписаться на нас в YouTube, если еще не подписались. Также ставьте колокольчик. Если хотите сказать нашей команде спасибо, не забудьте поставить лайк этому видео в Фейсбуке или в Ютубе, в зависимости от того, где смотрите этот стрим. Сначала фронт.
Бахмут. Силы обороны отбили атаки в направлении Северска, а также возле Григоровки, Серебрянки, Выемки, Дроновки и Пазина. На юг от Часовьяра противник штурмовал в сторону Ступочек. В направлении Торецка армия агрессора атаковала Уделиевки, Щербиновки и Плещеевки. Покровск. По-прежнему самый напряженный участок фронта. 55 боестолкновений за сутки. На Покровске его южный фланг. На восток от Покровска на трассу Доброполье-Краматорск и на окружение Покровско-Мирноградской агломерации. А также на запад от Покровска в сторону Днепропетровской области. Юг Донецкой области – это Новопавловское направление. Войска агрессора атаковали в районе Филии, Ялты, Зеленого Гая, Толстого, Воскресенки, Камышовахи и Новомихайловки. Лиман-Купинск. Лиманский участок в прошлые сутки стал вторым по интенсивности – 41 боестолкновение. Армия РФ пыталась клиниться в оборону ВСУ у Новомихайловки, Риткодуба, Карповки, Колодезь, Торского, Нового Мира, Шандрыголового, Дробышева и Ямполя. На Купинском участке силы обороны отбили штурмы у самого Купинска, его восточного пригорода Петропавловки и на юге у Загрызова.
Оперативно-стратегическая группировка войск Днепро, это бывшая Хортица, сообщает, что перед оккупантами стоит задание за осень захватить Покровско-Мирноградскую агломерацию. Ранее силы обороны Украины в течение выходных отбили попытку российских войск прорваться в город Мирноград с востока через село Новоэкономическое. По словам спикера оперативно-стратегической группировки войск Днепро Виктора Трегубова, освобождение Новоэкономического уменьшит давление на Покровско-Мирноградскую агломерацию. Какая сейчас ситуация в самом Мирнограде, мы обсудим с главой Мирноградской военной администрации. Администрация Юрием Третьяком. Добрый день.
Добрый день.
Расскажите, что происходит в городе?
Ну, в городе кожен день обстріли. Ну, здебільшого це артилерійські, мінометні і удари FPV-дронами.
Насколько вот эта интенсивность обстрелов меняется? Ну, если какую-то тенденцию проследить?
Ну, останні дні трохи зменшилось, ну, обстріли мінометні, тому що зі зміною лінії розмежування, ну, по новоекономічному, лінія відступила від міста Мирноград, і тому ворогу ускладнило ситуацію з обстрілами, саме мінометними обстрілами.
Угу. Ну, то есть вы подтверждаете, да, что действительно Мирноград зачищен от оккупантов. Это восточный фланг от Мирнограда. Новоэкономическое, прошу прощения, восточный фланг от Мирнограда.
Ну, я не можу сказати, зачищено чи ні, це військові вам скажуть, але у Мирнограді окупантів, ворога не було. Вже більше року сили оборони стримують його на відстані 1 кілометру, ну, це південно-східна частина.
Кстати, Юрий, а вот постоянно говорилось о том, что сообщалось о том, что ДРГшники российские проникали в Покровск, в Мирнограде таких случаев не замечено.
Ні, в Мирнограде таких випадків не було.
Ну, вы говорите, что стреляют из всего, что дотягивается. На сколько процентов сейчас, по вашим оценкам, разрушен город?
Ну, якщо зруйновано, наскільки важко сказати, а якщо брати зруйноване і пошкоджене житло, ну, десь відсотків на 80.
Какие объекты инфраструктуры вот больше всего повреждены, вообще логику какую-то видите в этих обстрелах?
Жодної логіки я не бачу, тому що руйнують те, що суто цивільна, ну, цивільного спрямування об'єкти, забудова, міська забудова, житлові будинки приватного сектору, багатоквартирні будинки, ну, я логіці тут не бачу жодної.
Давайте про гражданских. До войны, полномасштабного вторжения, я имею в виду, до большой войны, в Мирнограде проживало 47 тысяч человек. Крупный,
ну, в громаде 50 тысяч.
Крупный город, крупный шахтерский, в частности, город на Донбассе. Сейчас сколько жителей официально остается в городе?
Ну, офіційно порахувати це вже неможливо, ви ж розумієте. Ну, десь порядком, мабуть, 2000 ще знаходиться.
Угу. Хто ці люди, Юрій?
Ну, здебільшого це люди літнього віку, які все життя прожили в Мирнограді, працювали на підприємствах. І це люди, здебільшого, яким для них страшніше десь поїхати у невідомо щось, чим, ніж залишитись в своїй будівлі.
А зараз евакуація ще можна вот в условиях нинішньої лінії фронту? Їх взагалі теоретично, якщо не рішатися, можна вивезти буде чи вже ні?
Цивільними засобами, на жаль, це неможливо.
Що угу. Там осталось? Як живуть взагалі вот ці вот люди? Я так розумію, що органи влади виїхали з Мирнограда, ну там невозможно, да, работати, как-то управлять. Ви, наверное, на расстоянии, да, собираете эту информацию, пытаетесь как-то помочь городу, который в осаде де-факто происходит. Как вот эти вот люди, 2000, о которых вы говорите, живут? Как они выживают? Вот если описать их день, неделю?
Ну, люди здебільшого ховаються по підвалах. Виходять тільки, якщо треба набрати води або щось суто таке терміново і без важливих таких намірів вони не виходять із підвалу, ховаються. Тільки вода або десь, коли стихають трохи обстріли, виходять на ті місця, де інколи буває мобільний зв'язок.
Угу. А є де набрати води там, де?
Так, є ну, невеличка кількість, але є криниці, є невеличка кількість скважин. Ну, в місті Мирноград з цим важко було і раніше, тому що ґрунтові води далеко, місто підроботано шахтними виробітками.
Угу. А що по їжі, по медикаментам, неізвісно?
Ну, на жаль, ну, допомагають не цивільні людям, як що треба медична допомога. Їда є, коли завозили ще гуманітарну допомогу. Хтось там у сусідів позичає там, ну, важко. Надати завести гуманітарну допомогу зараз, на жаль, неможливо. Вся техніка, навіть легкова, яка заїжджає в місто, атакується FPV-дронами.
Угу. Юрий, я уверен, вы видели картинки, да, Авдеевки, Бахмута, других городов. Так. Мирноград также выглядит приблизительно сейчас?
Ну, мабуть, так, как Авдеевка.
Угу. Есть ли дети еще в городе остались? Я так понимаю, это всех вывезли?
Нет, дітей вивезли ми ще в минулому році, але були батьки, які взимку, навесні, коли стихали обстріли, приїжджали. На жаль, ну, такі батьки, які невідповідальні. Але їх виявляли, евакуйовували знову.
Угу. Юрій, ми от...
На зараз дітей немає, інформації такі немає, влітку вже Дітей не було.
Ми от недавно в нашому новому проєкті «Донбас реалії рішення» говорили о том, чому люди відказуються покидати прифронт. І от навіть от ви говорите, в Мирнограді залишаються около 2000 гражданських. Ну, це от люди такого уже более взрослого возраста, да, вы говорите, и им страшно ехать в неизвестность. Что бы их ждало после эвакуации? Я так понимаю, местные власти пытались коммуницировать, уговаривать их, а вот что вы можете гарантировать таким людям после эвакуации? Может, нас другие люди из других прифронтов послушают и поймут, ну, как это работает вообще?
Ні, у нас в минулому році, от особливо людей літнього віку, одиноких, ми умовляли. Були місця, куди можна було їм розміститись. Доволі такі непогані умови. Там це кімнати, переобладнані гуртожитки, двомісцеві кімнати. Людям показували і фото, і умовляли. Але ні, я от тут свій будинок все життя будував колись у молодості. Я тут все життя прожив, і я тут, краще я тут помру.
Угу. А надовго дають це жилье, от котрого ви говорите?
То, що ми пропонували, давали безстроково, або давали на півроку з можливістю залишитись там і далі.
Угу. Ну, люди все-таки, да, вот взвесили все за і проти і рішили остатися. Може бути, вірять в сили оборони, а може бути, ну, і готові жити під окупацією, лиш би в своєму домі. Ви які головні, от іде, почалась осінь, да, і скоро після неї зима. Які ви головні визови бачите для міста?
Ну, для города, для тих людей, які там залишаються, на жаль, це проблеми з холодом самим. Але в цю зиму, що вже минула, люди перебрались у здебільшого у приватний сектор, і там є можливість запаси вугілля або можна запастись дровами, щоб обігрітись. І є в багатоквартирних будинках люди, які ще до евакуації облаштовували в будинках тимчасові укриття, вони обладнані бульєрянами і подекуди є електрогенератори.
Юрий, спасибо за то, что нашли время с нами пообщаться. Юрий Третьяк с нами был, глава Мирноградской городской военной администрации. Ну, напомню, Мирноград, мы постоянно показываем карту боевых действий, он находится в фактическом полуокружении силами Российской Федерации вместе с Покровском. Ну и многие военные аналитики считают, что это топ-цель. Продолжим это обсуждать совсем скоро с военным аналитиком. Пока посмотрим, какая обстановка сейчас в соседней Константиновке. Репортаж оттуда покажет мой коллега Сергей Горбатенко. Он съездил на эвакуацию гражданских из этого города. Там еще можно вывозить людей.
А вот зараз перебуваємо в Константинівці. Чуєте? Гудить. Гудить. А, он він летить. А буде наблизити.
Типа шахіда.
Да, це щось типа шахіда.
Так, все, починай. Потихоньку, давай. Ти став, а я там зараз усядься сама.
Літає ще.
Угу.
Та летить, краще ховайтесь.
Все, тому що слов немає.
Опа, він заходить на удар. Він на удар заходить. Частенько таке тут буває?
Ні, дякувати Богу, ні, але таке велике пікірувало перший раз.
Да.
І що спрацювало?
Угу.
Наліпки проліски чи Божа милість?
От щойно російський дрон кудись влетів, тому поспішаємо вивозити людей. Ще один.
Пусечка, все хорошо. Вона ще
шесть. Ну, спокійно, спокійно.
Туди кудись бачиш?
Ага.
Добивав.
А, да, он.
Це ж там, де поранену жінку забив. Да.
Маленький дрончик, да.
Ситуація ужасна, що уїжджаю. Бомбили на це все.
Я вообще медработник.
Ага.
Поэтому, ой,
у нас разбили. Ой, боже милый.
Столько ребят погибло наше.
Господи, помоги.
Вообще нас стояла подруга.
Что кажете?
Подруга нас стояла ехать, она уехала уже.
Угу. Да. Ну, а тут уже сидіти немає сенсу, як
нет,
бачите.
Нет.
Ми вже досиділи,
що нас чуть не все порозбивало, нас чуть не побивало. храни вас Бог, пальчики, щоб живі були, щоб все було добре.
Яка зараз в Костянтинівці безпекова ситуація у ці дні?
Дуже змінилась в гірший бік. І каби прилітають, можна сказати, постійно, та ще й в той час, коли вже немає комендантської години, коли місто повно людей, які йдуть в своїх справах, все ж таки тут тисячі людей ще, і прилітають прямо в житлові квартали, в багатоповерхову забудову, по краях Константинівки полюють FPV-дрони, також залітають дрони, які там схожі на шахедів.
Ого! Да, кап прилетів.
І не слабо попало, да?
Дуже погано. Прильоти за прильотами, дрони, бомби, шахеди. Що там ще? Ствольна.
А що ж ви так довго чекали? Надіялись на щось, мабуть?
А нікуди їхати. Ні з чим. Ніхто ніде не чекає. Так, то їдеш.
Тут ще можна держати.
Дрон защить.
Не спіши, постой, покажись.
Ось подивіться, Гріша і Проня з Костянтинівки евакуюються. Відосечки.
Понимаю.
К двері туди ближче садись.
Давай.
Добрий день. А? Собачку вигулюєте? А виїжджати не думаєте?
У мене муж больной.
Оу.
Він взагалі не ходить.
Угу. Скажіть, що ви готуєте тут? Щось варите?
Все подряд.
У вас же тут ні газу, нічого нема, так?
Ні, немає нічого.
І оце на пічці готуєте,
так?
Да. Ну, а ви як тут думаєте, довго будете лишатися?
Ми тільки переїхали з гори. На горі там взагалі повний.
А з Костянтинівки не думали виїхати?
Та ну поки ні.
Що ви думаєте виїжджати?
Думаємо.
Сильно стріляють у вас тут зараз?
Ой, не то слово. Не то слово терпіли до самого останнього моменту.
А на що ж ви надіялися?
Так, я ж не знаю, на що ми надіялися. Що буде добре, тобі добре.
Так, ось там люди під завалами. Просто бомба влучила в будинок і впав. Цілий під'їзд завалився.
Запах чуєте?
А що ви кажете 29-го?
Закінчиться все.
Що саме закінчиться?
Війна.
А хто це вам таке сказав?
Сусіди говорять.
Це 29-го от цього місяця,
да? Так.
Ну, а ви як вірите в це?
Я ні. Потому что Трамп дал опять две недели. Так будет давать все время две недели.
А Костянтинівку будут бить?
А ее уже все уже. Каждый день все больше и больше.
Сьогодні працювали, як завжди, майже в екстремальних умовах. І каби по нам цілили, і дрони над нами літали. Але, дякувати Богу, зробили 5 ходок і вивезли 13 людей. Більша частина з них – це саме немобільні люди, яких далі будуть евакуйовувати спеціальним медичним транспортом проліски.
Все буде нормально, не хвилюйтесь.
Так, 3 сентября синт-аналитик Рик Форшер в своем аккаунте в X сообщил, что армия России провела крупнейшую перегруппировку сил со времен битвы за Киев весной 2022 года. Цитата. «Они подготовили значительные силы и готовы к последнему решающему бою за оставшуюся часть Донецкой области. Мы снова скоро увидим использование колонн БМП, и это будет очень кроваво для обеих сторон». Глава Центра изучения оккупации, который регулярно сообщает о переброске сил агрессора на фронте, Петр Андрющенко, перепостил это сообщение и добавил, что перемещение еще продолжается. Крупная группировка, которая просто стоит для дистанционного уничтожения нашими силами обороны в Запорожье, подсказывает, что далеко не все ресурсы россияне бросили на Донецкую область, отметил он. О том, что и западные союзники опасаются, что Россия начнет большое наступление на Покровск, на днях сообщало американское издание Bloomberg. В ответ в Центре противодействия дезинформации заявили, что агрессор ведет наступление в Донбассе уже почти год, и его планы по оккупации всего Донбасса никак не изменились. Призываем взвешенно и критически оценивать эмоциональные публикации отдельных медиа, отметили в ведомстве. С нами майор Вооруженных сил Украины, политолог Андрей Ткачук. Андрей, рад вас видеть. Здравствуйте.
Летаю.
Андрей, попрошу вас прокомментировать вот это вот сообщение Асинтера. Ну, действительно, постоянно были вот такие вот отдельные сообщения о том, что Россия перебрасывает из запорожского направления, с сумского, с херсонского направлений отдельные подразделения на Донбасс. Является ли это, по вашим оценкам, действительно какой-то крупнейшая переброска сил с весны 2022 года? Если да, то о чем это оно свидетельствует? К чему готовится Россия?
Я так не вважаю, так. Тому що росіяни постійно перекидали свої резерви, свої сили для того, аби максимально зосередити акценти на тих вікрінцях і відтинках фронту, які їм найважливіші. Якщо ми говоримо про Покровський напрямок, абсолютно не змінилася задача росіян з початку 2025 року. Вони ставили собі задачу на 25-й рік окупувати всю територію Донеччини, і за літо вони мали вже зайти в Покровськ, Мирноград, Добропілля, Лиман, Куп'янськ і Сіверськ. Як ми бачимо, цього не відбулося. Росіяни свої плани мусять коригувати. І вони перекидають свої зусилля для того, аби дотиснути їх до настання зими, зайти в оці населені пункти, які я описав щойно, тому що якщо вони в них не зайдуть, далі, коли впаде Зеленка, коли лісосмуга буде абсолютно пустою, коли ми їх зможемо відловлювати, ми їх просто будемо винищувати дронами. І вони це усвідомлюють, розуміють. Зважаючи на те, що вони зараз активізовуються і планують робити, дійсно вони будуть наступати далі, але контингент, який на Покровську понад 100 тисяч, був таким самим і в квітні, в травні і в червні місяці. То це не міняється. І ми так само, як ви знаєте, не дивимося на це все з рожевими окулярами, ми розуміємо ситуацію, підтягуємо наші резерви, певні дії теж застосовуємо, і так просто росіянам не буде.
Угу. Ну, то есть, я так понимаю, вот эти вот переброски, которые мы наблюдаем и фиксируем, это для поддержки штанов, да, оккупационной армии?
Теж не так, типу, ну, вони мають на меті зараз дійсно зайти там в низку населених пунктів. Це не є підтримка штанів, тому що вони хочуть далі штурмувати і атакувати. В них величезні втрати. І те, що ми бачимо, там 30 тисяч втрат, щоб ви розуміли, дві треті – це безповоротні втрати. Це 200-ті, тобто ліквідовані і вбиті, або ж важкі 300-ті, які вже не повернуться на поле бою. А таких, щоб ви розуміли, дуже багато. І цей відсоток співвідношення став дуже високим зараз, у 2025 році. Це означає те, що вони на місні штурми відправляють дуже велику кількість бійців. І намагаються кількістю взяти, а не якістю. Якість зараз підтягується, вони перекидають десантуру свою, вони перекидають 155-ту бригаду Тихоокеанського флоту, морпіхів своїх там, ну, сильні підрозділи, треба теж це розуміти. Ми ніколи, я все-таки як військовий вважаю, не можна, знаєте, там називати всіх чмонями, чи якось там недооцінювати ворога. Ворог грізний, ворог знає, що робити, але і ми знаємо, що робити.
Угу. Броня піде вперед? Як будуть виглядати ці штурми, як ви думаєте? Ну, от я знову к этому асинт-аналітику, да, ссилаюсь, він вважає, що увидять БМП, танки впереді.
Змінилися підходи до війни. Змінилися підходи до війни на третій рік війни, і тих колон, які були в 22-му, ніхто не побачить. Вони будуть тільки лише тоді, коли попередні піхотні групи прокладуть шлях. Чому? Ці колони, вони, це важка техніка, вона дуже неманеврна, вона вражається безпілотними засобами, FPV-шками, усім іншим. І ворог це розуміє. І в них вже були спроби, і вони втрачали велику кількість особового складу і техніки. І чи підуть колони? Та не підуть. Ну, будуть спроби, але ці спроби не будуть такими масовими, на мою думку. Це дуже суб'єктивна думка. Але особисто я, якби планував би оперативно той чи інший відтинок фронту, на сьогоднішній момент би дуже обережно використовував би важку бронетехніку. Саме тому росіяни й перейшли на мотопіхотні штурми, на самокати, на багі, на маневрену техніку, яку важко відловити сьогодні FPV-дроном. Тому що сьогодні FPV-дрони дуже сильно змінили статус-кво і ситуацію на лінії бойового зіткнення.
А роль, яку броня зараз грає, тобто вже на окупованій території для транспортування личного составу?
Транспортування і вже фінальні штурми, коли вже є розуміння, що сили противника, наші сили, в залежності від ситуації, відкинуті далі.
Андрій, ви от інтересну річ сказали, зайти в город. Тобто, ну, цель як-то дійсно зайти в Покровськ, зайти в Куп'янськ, зайти в Лиман, не обрізати їх, не окружити, перерізати логістику, що ми бачили раніше.
Дивіться, очевидно, що в довгостроковій перспективі вони підходять до цих ситуацій саме так. Після Бахмута вони змінили свою тактику щодо фронтових атак. Вони почали брати населені пункти в оперативне оточення, те, що ми побачили в Авдіївці і пізніше, і зараз вони роблять цю ж саму ситуацію на Покровську. Вони намагаються взяти в оперативне оточення населений пункт для того, аби потім просто наші війська там вийшли і вони зайшли в населений пункт. Чому їм важливо зайти? Тому що скоро впаде зеленка. Посадки, лісосмуги, це все стане для нас відкритим, вільним, і ми зможемо легко їх виловлювати. І от зараз дуже правильно показуєте чотири напрямки дій, які росіяни ведуть. Це є Покровськ, на Покровськ є тиск з сьогодні з Добропілля Роденське, Новоекономічне Мирноград, Селідово-Шевченкове і населений пункт Удачне, за які далі ведуться бої. І чому там ворог хоче? Тому що хоче відрізати Покровськ-Павлоград нашу логістичну артерію. Але загалом їхня задача дійсно зайти в міста, там, де є підвали, там, де є будинки для того, аби ховатися від наших БПЛА. Тому що якщо вони в листопаді застануть у відкритому полі зимовий період, вони будуть просто ліквідовані і винищені.
Якщо вони заходять в город, то зимою будуть городські бої, як планує агресор?
Так точно.
Угу. Сегодня утром украинский генштаб сообщил, что на Лиманское направление Россия атаковала 41 раз, и Лиманское направление непривычно заняло второе место по количеству атак. Андрей, давайте напомним нашей аудитории, да, какое значение сейчас имеет Лиман для планов захвата всего оставшегося Донбасса. Это такая мега-клешня с севера, да, формируется, пытаются они сформировать там.
Вони намагаються зійти на Лиман. Дійсно, вони пробують там з кількох боків. З півночі вони намагаються зійти Новомихайлівка, Рідкодуба. А Ямпіль, населений пункт, який у вас відмічений, дуже правильно відмічений, тому що вони звідти намагаються зі сходу тиснути на населений пункт. Лиман відкриє шлях на Костянтинівку з двох боків. Є шлях на Костянтинівку з Добропілля і з Лиману. Тому і на Добропілля і Лиман зараз чиняться великий тиск. Тому ворог зараз там, зараз ворог тисне. Там, якщо по мапі взяти південніше, є ще населений пункт Сіверськ, теж важливий населений пункт, який розпочнуться бої, ворог хоче їх нав'язати, адже Серебрянське лісничество фактично росіяни або контролюють, або там сіра зона. І, відповідно, їм дуже важливо сьогодні взяти Лиман для подальшого просування.
Якщо вони не заходять в всі ці міста, які ми з вами перечислили, або в частину цих містів, то що? Слідуючий цикл, попытка зайти в ці міста, почнеться слідуючий пізній весною, правильно я розумію?
Так, це буде десь приблизно квітень, вони будуть винищені, і ми їх відтиснемо за період зимовий, і відповідно вони будуть робити нові резерви, перелаштовуватися, перегрупуватися на новий весняно-літній період.
10-й армейский корпус опубликовал достаточно интересное видео, как российские оккупанты вывешивают свои триколоры в разных частях города Купянск. Согласно карте Deep State, там вот на крайне северной точке его, это уже красная зона, ну то есть там такая относительно устойчивая оккупация. Достаточно большая территория Купянска с севера и северо-запада в серой зоне. Ну и эти вот события, которые мы сейчас наблюдаем, они и происходят в этом, на севере Купянска, в этой серой зоне. Прокомментировал вот эти видео проект Deep State. Уже не секрет, что противник переодевается в гражданскую одежду, чтобы пролезть в город для реализации своей разнообразных планов. Вот только эта история имеет место не исключительно в данной ситуации. С демонстрациями тряпок, а несколько более масштабный характер, когда как раз посредством переодевания противник просачивается в город и увеличивает свое количественное наличие в нем. Из сообщений бойцов есть опасения, что в какой-то момент это может вылезти неприятными последствиями. Но это мы увидим только со временем, насколько масштабной была задумка врага. Андрей, что за неприятные последствия, о которых говорит Deep State?
Чудово, ворог намагається і вже проникає в якості так званих цивільних в тил наших військ, і після цього переформатовується і збираються групування. Очевидно, якщо ми будемо пропускати такі моменти, не відслідковувати їх, то можливість того, що росіяни в тилу будуть формувати ударні групи, є надзвичайно великою. Саме про це і пишуть колеги з Deep State, абсолютно правильно аналізують ситуацію, яка є. Відповідно, ці флаговтики, вони продовжують робити гребуючи якимись там правилами моралі чи ще чогось. Це ж варвари, їм байдуже. І ключова задача їм головне показати, засвітити і в рамках психологічно-інформаційного тиску показати, що нібито той чи інший населений пункт взяли їхні війська. Але тут я наведу, наприклад, Часів Яр, який досі не є під повним контролем окупантів, але вони вже давним-давно заявили про те, що вони його контролюють. Тому тут треба розуміти, що це є пропагандистська картинка, перш за все, на їхню цільову аудиторію, а також і на нашу, на наше населення, аби залякати людей.
Бігати в гражданському по городу – це ж нарушення звичаїв війни.
Слухайте, ви так говорите, ніби ми говоримо не про росіян. Росіян немає ні звичаїв війни, ні правил війни, нічого. Це варвари, це нелюди, які готові розстрілювати наших полонених, розстрілювати цивільних, які готові знущатися над військовополоненими і цивільними. Тобто, ну, про які ми говоримо з ними, правила війни чи ще щось. Їх треба так само винищувати з тими підходами, які вони зафіксували щодо нас. Ніякої жалості, ніякого нічого, і просто винищувати, випалювати, вибивати з нашої землі.
Как реагировать силам обороны на вот то, что не просачивается в гражданском? Ну, вот только что мы говорили с главой Мирноградской войны, городской военной администрации Юрием Третьяком, там 2000 гражданских осталось. Ну, я представляю, там, да, и в Лимане они есть, и в Купинске они есть, остаются люди, к сожалению, отказываются уехать по разным причинам. Ну, и это вызов для сил обороны, ну, вот такая подлость, да, это цинизм.
Цей виклик в нас був завжди. Yeah. Вони не роблять це не вперше. Вони маскуються, вони прикриваються цивільними, вони розміщують свою бронетехніку в садочках на ТОТ, в лікарнях на території. Тобто вони використовують цивільних як живий щит. Їм байдуже на це. І це вже давно виклик для наших сил, і тут завжди є рішення того, як там в тій чи іншій ситуації поведеться командир. Але командири вже досвідчені і точно знають, що робити.
Андрей, спасибо вам за ваше время. Майор вооруженных сил Украины, политолог Андрей Ткачук был в эфире радио «Донбасс Реалии». Обсудим еще одну тему, топ-тему, по сути, сегодняшнего дня. Сегодня президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что западные партнеры Украины завершили подготовку гарантии безопасности для Украины. И теперь документ, некий документ, он не опубликован, о нем пока никто ничего не знает, ожидает политического утверждения. Ну и сегодня проходит вот это вот заседание коалиции решительных, так называемой, в Елисейском дворце. В нем лично принимают участие 7 европейских лидеров, руководство ЕС, президент Украины и еще около 20 стран присоединяются дистанционно. Ну, достаточно такое масштабное мероприятие, если вот, как мы видим, за столом, кроме Макрона, находятся премьер Бельгии, премьер Нидерландов, премьер Дании, президент Финляндии, премьер Польши, испанский премьер, ну и Владимир Зеленский, а также президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. То дистанционно во встрече принимает участие генсек НАТО Марк Рютте и лидеры около двух десятков государств из Европы и других континентов. Это канцлер Германии, премьер-министр Италии, британский премьер, президент Румынии, премьер Болгарии, премьер Эстонии, премьер Норвегии, премьер Швеции, премьер Чехии, премьер Люксембурга, премьер Ирландии, премьер Португалии, премьер Греции, премьер Хорватии, президент Кипра, премьер Словении, премьер-министр Албании, премьер-министр Черногории, премьер-министр Канады, премьер-министр Японии и премьер-министр Австралии. Очень такое большое масштабное мероприятие, ну, по крайней мере, по количеству и качеству принимающих в нем гостей. С нами глава управляющего совета Центра безопасных исследований СЕНС Вадим Черныш. Вадим Олегович, здравствуйте, рада вас видеть.
Здравствуйте.
Чего ожидаете сегодня? Что за документ могли подготовить западные партнеры Украины? Ну и насколько большое значение вот этой встречи, которую я сейчас рассказал, да, она выглядит достаточно внушительно. Можно ли рассчитывать на какой-то внушительный результат, на какое-то окончательное решение?
Пока нет. Объясню почему. Очень сильно зависят все усилия по так называемым гарантиям безопасности от позиции Соединенных Штатов. Почему мы можем это утверждать? Потому что логистическая поддержка, поддержка, ну скажем так, предоставлением разведывательных сведений, также командование и контроль обеспечения, управление войсками сейчас в Европе делается через командование НАТО в Европе, и он же этот человек, который возглавляет это, генерал Гринкевич, он же возглавляет и американские войска в Европе. То бишь у нас получается, что без этой поддержки какой-то контингент европейский пока непонятно, как расквартировать, если он будет, да, как им управлять, как осуществлять его поддержку. А насколько я понимаю, на сегодняшний момент еще с президентом Трампом не поговорили, поэтому окончательного ответа нет. Европа сформировала позицию, если сформировала ее, если это просто не политическое заявление, то еще мы должны ждать позиции Соединенных Штатов. А после этого эта позиция должна будет обсуждаться с россиянами.
Ну, действительно, ожидается, что после этого разговора позвонят западные партнеры президенту Трампу и согласуют с ним, о чем они договорились. Вадим, понятно, мы не видели этого документа, но что могут предлагать западные союзники? На что они, коалиция решительных, может решиться после окончания боевых действий?
Я бы хотел начать с того, что было два подхода. Первый подход – это достаточно большое количество войск, например, до 25 тысяч, как об этом говорил, ну, говорили несколько генералов британских и, в принципе, из других стран Европы. Если 25 тысяч войск – это очень, вроде бы, как кажется, большой контингент, но способен ли он, вопрос риторический, сдержать 170, 600, 500 тысяч там, ну, это я сейчас рандомные цифры называю, на самом деле около 700 тысяч войск вокруг Украины. Способен ли такой даже большой относительно контингент быть стабилизирующей силой? Но есть вопросы к этому, если мы говорим о ядерной войне. То есть даже такой большой контингент не является гарантией безопасности. Такой гарантией являются только украинские вооруженные силы. Поэтому ожидать можно только следующего. Доступ до технологий, большое промышленное производство передовых образцов вооружений и также координация усилий с воздушной компонентой, как ее называют, и космическими возможностями стран-союзников, ну и, соответственно, логистическая поддержка. Но пока о таком речь не идет. Более того, второй подход, который применяется очень часто в дискуссиях, о котором говорится, который может применяться, это небольшое количество военных советников, которые будут тренировать, обучать там, и так далее. Но это не гарантия безопасности, это больше политический сигнал. Третье, о чем хочу сказать в связи с этим, это то, что модель реагирования вот по первой линии, второй и третьей, которую распространил журнал, газета The Telegraph или издание, назовем это так. Да, он говорит о том, что есть три линии, так сказать, реагирования. Вот в Косово так сделано с косовской полицией милитаризованной. Она заходит на север Косово и наводит порядок, если там есть какие-то вооруженные или преступные действия. Если она не справляется, тогда задействуется еще Европол, возможно, то есть несколько полицейская миссия. И уже если третьи не справляются, то третья линия обороны, так называемая, да, это контингент НАТО. Вот мне кажется, эта копия пока обсуждается между союзниками на этой встрече. Ну, я пока не очень понимаю, насколько эффективной она будет. И кроме того, линия-то соприкосновения не зафиксирована. Если бы она была зафиксирована, тогда мы бы понимали, если будет нарушение движения через эту линию, украинские войска будут отвечать, а если украинские войска, теоретически, да, не смогут там в какой-то момент, или им будет тяжело, что будет триггером для участия этих военных, кто будет ими командовать, из кого будет состоять контингент, политическое, а если его обстреляют, они будут просто спрашивать разрешение начать боевые действия, или они будут отвечать сразу же, автоматически. То есть этих вещей, вот без этих вещей все гарантии безопасности превращаются в то, что мы уже видели по Будапештскому меморандуму, когда посол Великобритании в Украине Джудит Гофф, предыдущий посол, предыдущий, она говорила, что была на встрече, которую запланировали по гарантиям по Будапештскому меморандуму в Париже, когда там был Лавров, но одно кресло так и осталось пустым, господин Лавров не приехал на ту встречу, которую созывали наши партнеры и гаранты. Поэтому пока эти нюансы не будут решены, это всего лишь политические заявления, пускай и важные, пускай и поддерживающие нас, но пока это не конкретный результат. Поэтому ожидаю я пока еще контактов с американской стороной, выработки единой позиции и дискуссии с Россией.
Вчера президент России Владимир Путин выступил с рядом заявлений в Пекине. Пригласил он Владимира Зеленского в Москву. В то же время там Европа и США продолжают искать место для встречи Путина и Зеленского, в то время как непонятно, стоит ли она сейчас вообще на повестке дня, потому что там вчера Путин наговорил столько всяких условий, усомнился в легитимности Зеленского. Вадим, есть вообще сенс в поиске каких-то гарантий безопасности после войны, если, судя по всему, мы зашли на новый виток войны, который продлится, ну, вот мы сейчас с военным аналитиком говорили, ну, полгода минимум?
Да, я слышал вашу дискуссию. Действительно, ну, это из разряда организовать фонд по восстановлению Украины после войны, но не дать ответа на то, когда война это закончится. То есть вообще смысл в этом определенный есть, вне всякого сомнения. Но гораздо важнее сейчас сконцентрироваться на вопросах прекращения войны. А наша украинская дипломатия уже сообщила, неоднократно сообщала, что на заморозку, ну и давали официально и неофициально понять, что на заморозку украинская сторона может пойти. Ну, заморозка по какой линии для Путина сейчас это важно. Вот, пока у него есть возможность хоть черепашьими темпами наступать, людей он не жалеет, ресурсов тоже, он будет это делать, потому что... Ну, никакого смысла для него прекращать эту бойню нет. Поэтому для нас очень важно сейчас сделать упор, чтобы России было больно как можно сильнее и в потере солдат ее, в потере техники менее. А вот санкции, падение резкое доходов, если мы бьем, например, украинские войска, украинские силы обороны бьют по нефтеперерабатывающим, по инфраструктуре, накладывают санкции на теневой флот, на капитанов, да, блокируют, налагают санкции на покупателей, индийские компании и компании другие, тогда доходы у России значительно могут сократиться, а мы знаем из информации различных источников, что более половины доходов уже Россия тратит на эту войну. То есть таким образом, если это война на истощение, то мы не должны быть одни. Истощать нужно Россию боевыми и небоевыми средствами. Поэтому это даст возможность усадить его за стол переговоров. Хоть тройных, хоть четверных, там, ну пускай не на один, один на один. Но они должны понять, что у них уже дальше не получится ничего. А пока они этого не поймут, я думаю, они будут тянуть время, рассказывать, то в Москве надо встретиться, то на Байкале, еще где-то. То есть это все заведомо решение, заведомо предлагается не решение вопроса, а затягивание переговорного, ну или вообще отсрочка с переговорного процесса.
Появилась только что новость, что коалиция желающих будет поставлять Украине дальнобойные ракеты. Об этом сообщило правительство Британии. Угу. Как сообщил офис премьер-министра Великобритании Кира Стармера по итогам Парижского саммита, коалиция, там было объявлено намерение поставлять Украине дальнобойные ракеты, цитата, для дальнейшего укрепления ее арсенала. Вот мы видим, сейчас президенты Украины и Франции готовятся выйти, сейчас вот тут они выйдут для совместной пресс-конференции, что они скажут по итогам вот этой встречи. Наверное, это уже обсудят в эфире моих коллег программы «Свобода Лайв». Буквально через час мы уже не успеем обсудить. Вадим, ну а вот это вот правильное направление движения дальнобойной ракеты для укрепления ракетного потенциала Украины. Если да, то вы говорите усадить за стол переговоров. Это же тоже, наверное, через не завтра, не послезавтра, после поставки ракет, через какое-то время, те же полгода, наверное.
Да, эти ракеты, которые нам уже поставлялись, у британцев других нету, это Storm Shadow. Но также мы помним, что американцы согласились продать за европейские деньги некоторые дальнобойные средства поражения. Я думаю, это все дает возможность усадить Путина за стол переговоров. Однако, подчеркиваю, в одиночку так, ну, только ракеты не сыграют. Поэтому надо все. Санкции, ракеты, укрепление связей военных, логистическая поддержка и новые системы вооружения, не только ракетные. Это конечно, ну, дроны, рой дронов, AI, ну, искусственный интеллект на вооружении. И, кстати, надо значительно сократить стоимость единицы там вооружения, то есть, потому что европейское и американское оружие стоит дорого, российское и корейское стоит дешево. Поэтому деньгами мерятся, это одна история, а стоимостью единицы, пускай даже низшего качества, это другое. Поэтому эти все элементы, и коррупция, конечно, не должна нам мешать ни в коем случае закупать передовое вооружение, иначе денег никто не даст. Поэтому все эти элементы надо осуществлять ранее. Но это хороший сигнал, что Британия продолжит поставлять эти ракеты. Однако напомню, что для их наведения тоже нужна разведывательная информация, в том числе от американцев.
Вот прямо сейчас выходят французские и украинские президенты, а мы вынуждены заканчивать наш эфир. Действительно, дождитесь проект наших коллег «Свобода Лайф», где вот обсудят уже заявления, которые сделают два президента по итогам вот этой достаточно масштабного саммита коалиции желающих. Вадим, а я вас благодарю. Вадим Черныш с нами был, глава управляющего совета Центра безопасных исследований «Сенс». Наш сегодняшний выпуск заканчивается. Друзья, спасибо большое, что были вместе с нами. Для вас в студии работал Денис Тимошенко. Больше и в интернете, сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радио Свобода.орг», вкладка «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях. Удачи и до завтра.